Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь по Своей милости и предстательством, заступничеством Пресвятой Богородицы, помимо самого главного чуда спасения нашего и воскресения Своего живоносного для нас, в последующей истории христианской неоднократно являет те или иные чудеса, случаи помощи, заступничества, избавления от бед, скорбей, нашествий на племенников. И в русской истории таких случаев немало, чему мы являемся тоже свидетелями, потому что каждое такое чудо, оно, как правило, находит свое место в богослужебном календаре. И вообще это все возможно по вере во Христа, когда, несмотря на все грехи, страсти, порой беззакония, а русская история, она тоже включает в себя и такого рода проявления жизни народной, общественной, но одновременно с этим это есть и история настоящей святости, потому что помимо многих канонизированных святых, безусловно, русский народ явил пред Богом великое множество праведников, которые остались по отношению к такой земной славе или возможности общецерковного прославления, ну, неизвестными. Действительно, есть святые, которые явлены миру, а есть святые, которым Господь не судил до поры до времени стать таковыми пред людьми известными. Хотя в Царстве Небесном, конечно, все становится очевидным, кто на самом деле был и есть свят, а кто на самом деле таковым не является, хотя, может быть, и пытался из себя изображать по внешним признакам человека праведной жизни. И само стремление к осуществлению правды Божией, оно вообще русскому человеку, конечно, было свойственно с особой силой, порой не без каких-то искажений, не без уклонений в сектантство даже, как такую специфическую религиозность, иногда такое специфическое искаженное стремление к поиску некой тоже правды Божией или Царства Божьего на земле, потому что вот такое вот желание, жажда, чтобы Царство Божие здесь и сейчас осуществилось, оно тоже иногда и в русском человеке принимало формы, может быть, некие такие чрезмерные, вот. Почему и даже, например, история старообрядчества, раскола русского, это такая, в общем-то, великая на самом деле трагедия, когда, в общем-то, все в обществе, в русском государстве, жаждут, ну, большинство, некой высшей правды, но понимают по-своему. Ведь нельзя сказать, что там, старообрядцы, допустим, люди неверующие, или царская власть, которая инициировала книжную справу, люди тоже неверующие. Да нет. И те, и другие, безусловно, верующие во Христа, но по-разному понимающие, так как должна эта правда осуществляться, в общем-то, применительно на самом деле к вопросам-то, ну, не то чтобы второстепенным, но по большому счету вторичным, потому что, ну, как именно выражается тайная догматическая истина, там, троеперстием или двуперстием, не такая принципиальная разница. Просто разные формы выражения одних и тех же догматов. Но когда уже само это обрядовое выражение начинает осознаваться, ощущаться как догмат, что умру за один аз, то такая вот удивительная, сильная энергия религиозное, стремление к правде, казалось бы, вдруг начинает принимать такие формы, которые, в общем-то, наносят вред, потому что служат раскову не только церкви, а вообще всего общества, всего этноса фактически. И вот это вот такое, на самом деле, стремление к правде, оно должно, конечно, в идеале осуществляться именно с помощью Божией в Боге, не с чисто только человеческой энергией, а именно с богочеловеческой, с тем, чтобы не забывать о том, как бы я высоко не мыслил, но мое человеческое «я», если оно окажется вне благодатной помощи Божией, не соотносится непосредственно, молитвенно, прямо с Богом, может и погрешить тогда вот этот упор на человеческое «я», когда «я» оказывается важнее, собственное мнение оказывается важнее все-таки самой правды Божией, важнее, если так можно выразиться, мнение Бога, его точки зрения, настоящей его правды. И здесь, конечно, не обойтись вообще без молитвы, да и вообще верующему человеку без молитвы никак нельзя. Но парадокс в том, что, как заметил один тоже подвижник, мы спешим миновать молитву, спешим от молитвы взяться за дела дневные, обыденные. Ну, действительно, есть же правила утренние, вечерние. И сколько проблем возникает с его, как это говорится, вычитыванием. Даже если все прочитал, а как прочитал? Со вниманием ли? Ну как, это значит, если любящий человек обращается к тому, кто его любит, хочет с ним быть в общении, говорить, он же не будет по бумажке читать какие-то одни и те же, ну, вот, слова, которые еще не успел наизусть выучить. И дело не в том, что правила не должны читать, как образец молитв святых отцов, но это должно быть у нас при этом стремление не просто все вычитать, а действительно прямо просить у Бога помощи. Или как большинству православных известное правило преподобного Серафима Саровского. «Три раза Отче наш, три раза Богородица Дева, радуйся, символ веры и свободен». Да нет. Ну, как некоторые иногда думают, что вот так вот оно при моей занятости. Дальше говорится, что надо до обеда Иисусову молитву читать. Вот после обеда там можно «Богородица Дева, радуйся». Вот. Ну, то есть подразумевается-то и, как святые отцы заповедуют, в том числе вот преподобный Серафим, что молиться мы должны учиться постоянно. И если у нас постоянно не получается, то как можно чаще. И это, по идее, ну, в идеале должно было бы нам быть в охотку, с радостью. Но в силу нашей греховной поврежденности, по причине именно нашей ленности духовной, нам это дается с трудом, вообще молитва. И как здесь быть? Понуждать все-таки себя, учиться, не забывать об этом, бороться за молитву со вниманием. Иисусову молитву, Богородице обращенные молитвы, хоть просто «Господи помилуй» или «Боже милости, буди мне грешному», как молитва мытаря, ну и так далее. То есть почаще вспоминать о том, что необходимо молиться и призывать Бога на помощь. Во всякой такой вот обыденной жизнедеятельности, каждодневной обыденной ситуации, так ее осознавать, что на самом деле-то это не обыденность какая-то скучная, неинтересная, что и молиться-то не имеет особого смысла. А это вот самое-то насущное жизнь и есть, которое является преддверием жизни вечной, Царства Небесного. Не так, что, как в поговорке, пока гром не ударит, мужик не перекрестится. Пока там иноплеменники уже не стучат во врата, вот, грозя поджечь город, как это бывало в прежние столетия, и разграбить все. Сейчас другие формы, ну, противостояния, там, Хотя мы видим, что вот по соседству самая настоящая война гражданская или своего рода феодальная междоусобица, как было там когда-то 1000 лет назад, когда Киевская Русь формировалась, и государственности еще пока не имела, не вызрело это, так десятилетиями и столетиями порой продолжалась вражда между княжествами, пока русский человек не стал себя осознавать как действительно некий единый такой этнос. И то это скорее произошло уже после Куликовской битвы. Вот. А теперь мы видим, что 1000 лет там миновало, а возвращается многое на круги своя. Ну, сейчас уже, конечно, ни лук и стрелы, ни меч, ни щит, огнестрельное оружие автоматическое, гранатометы, пушки, вертолеты, самолеты, бронежилеты. Но, по сути-то, человек-то при этом, все более изощряясь в орудиях убийства, сам-то человек нравственно не очень-то сильно изменился, если еще в чем-то и хуже не становится. Потому что если, может быть, раньше даже человек-то больше стыдился того, что он порой творит, и в Евангелии же сказано, что нет ничего тайного, что не стало бы явным. И по жизни это всегда оправдывается, не говоря уже о том, что это оправдается на суде Божьем, в том числе на страшном всеобщем суде. Но сейчас удивительное дело, просто поразительное порой, благодаря развитию новейших средств коммуникации, взять же тот же интернет, вдруг открываешь там страничку по ссылке какой-нибудь, и вдруг видишь, что какой-то человек, человечек, ну, к примеру, в социальных там сетях, в блоге своем, публикует фотографию тел убиенных в междоусобной брани. Кто-то, выражаясь вульгарным современным языком, эту слил информацию, эти фотографии, и с ехидными комментариями, ну, по поводу того, что вот там русские террористы, захватчики пришли, вот, а тут они вот, часть из них, кто страдал, пал на поле этой брани, теперь их вот фотографии, их тел обезображенных, представлены миру с ехидными, глумливыми комментариями. И причем тут набегают десятки, даже сотни человек, одни возмущаются, а другие дружно поддерживают и тоже глумятся. Ну, конечно, всякая брань междоусобная, всякие потрясения, революции, беззакония, они сами по себе ничего хорошего не представляют, хотя Богом бывают попущены. И по-разному там люди себя ведут. И убивают себе подобных, и сами с собой готовы пожертвовать. И кто-то проявляет оправданно это, беря в руки оружие, действует оправданно пред Богом. Кто-то проявляет излишнюю жестокость. То есть тоже разные люди. Невозможно всех под одну гребенку. Невозможно всех в один ряд выстроить или как пример, или осудить. По-разному это все. Бог судья. Но вот такое публичное глумление, оно изобличает в современном человеке, в представителях некоторых, современных людей и, увы, современных народов в части, крайнюю низость, крайнюю степень такой нравственной деградации. Фашизм, по сути, да. Потому что фашизм – это же не только просто некая идея человеконенавистническая, которая подразумевает, что нужно утвердить какое-то сверхчеловечество, сверхчеловека в том или ином народе за счет других представителей или других народов. А это еще согласие с этой идеей ни одного, ни двух людей, а части какого-то народа. Вот когда это согласие есть на вот такое вот, по сути, безнравственное осуществление политики, жизнедеятельности, это уже, собственно говоря, есть фашизм. И такого рода глумление публичное, когда человек явно и Бога не боится, ни Бога не боится, ни других людей не стыдится. Это уже такой именно фашизм и такое нравственное падение, которое уже за гранью, как это говорится, добра и зла. Потому что если раньше человек этим, ну, мог не так легко превозноситься, то вот с использованием современных средств, того же интернета, вдруг оказывается, что то, что, в общем-то, по идее, должно было бы быть тайным и никак не должно публично демонстрироваться, оно с легкостью в наше время, но весьма такой уже не один факт показательный. Причем люди, которые на это решаются, они сами даже не понимают, как они сами себя выдают, как они собственную низость и глубину вот этого нравственного падения публично демонстрируют, и таким образом раньше даже, чем это, может быть, уже стало бы возможным, собирают себе на голову горящие угли. Не только перед Богом, но и перед другими людьми. Потому что ведь сразу становится ясно, кто чего на самом деле стоит. Русский человек тот же, например, но тоже не идеал. И русскому человеку тоже свойственны не только в наше время, но и в предыдущих столетиях и проявления порой тех или иных беззаконий. Но что-то, вот, ну, по крайней мере, лично я не встречал именно в русском народе вот таких проявлений, стремлений вот так вот публично глумиться над образами, фотографиями смерти, пусть в данный момент тех, кто выступил недругами для этих людей. Это уже действительно характеризует, увы, это вот не просто публичность, а то, что ее поддерживает, в общем-то, сотни и даже тысячи других людей, ну, характеризует современного человека, отдельных его представителей, с очень такой, ну, печальной, мягко выражаясь, отвратной стороны, что, безусловно, тоже будет Богом наказано. Никакое беззаконие такого рода, никакое глумление, как, в общем, поругание заповедей Божьих, Бог вообще поругаем не бывает. Ничто это не остается безнаказанно. Уже то, что человек может на такое вот пойти, это уже есть какого-то рода попущение, такое наказание Божие. То есть это уже человек сам себя наказывает, потому что он оказывается заведомо вне правды Божией и еще этим кичится. Ну вот, на самом деле, истинно верующему человеку и народу, который себя мыслит именно в таком христианском ключе миропонимания, прежде всего нам должно быть свойственно сочувственное отношение к другим людям, даже если они, ну, в какой-то степени вдруг оказываются по другую сторону баррикад, если мы оказываемся свидетелями того, что какие-то баррикады вдруг воздвигаются. Жалко на самом деле вообще любой народ, жалко всех, кто участвует или оказывается жертвами в том или ином кровопролитии, потому что само по себе любое кровопролитие не есть правда, в этом нет правды Божией. Есть правда Божия, когда, да, нужно давать отпор действительно там фашистам, захватчикам, те, кто покушаются на твое отечество, на твою родину, потому что отечество, родина, они самоценны, может быть, в отношении Царства Небесного не сами по себе, но на территории нашего отечества, нашей родины, свой путь в истории богочеловеческий совершает Церковь. И там, где есть храм православный, там средоточие спасения, возможность каяться, причащаться святых Христовых тайн. А любое покушение на земное отечество тогда оказывается и покушением на саму возможность спасения тех, кто это отечество населяет, наших сограждан, нашего народа, наших соплеменников. Независимо от того, сколько там верующих, сколько неверующих, мы не знаем, сегодня человек тот или иной неверующий, а завтра может быть уже верующим. Но чтобы ему действительно стать причастным ко Христу, нужна Церковь. Конечно, Церковь, она прежде всего своим Отечеством имеет Царство Небесное. Но пока еще история земная не закончилась, начало Царства Небесного по вере полагается нами здесь, возле чаши Христовой и в причащении чаши Христовой. И в этом смысле и внешние границы храма, и тогда внешние границы нашего Отечества тоже имеют свой смысл, применительно ко Христу и вечностный смысл. И наша молитва, наше стремление к молитве, понуждение к молитве необходимое, не бегание от молитвы, тем более тоже имеют значение как самое действенное оружие, потому что это уже оружие, орудие действия промысла Божьего. Как мы видим вот в истории даже нашего Отечества, не один пример, когда по молитвам, обращенным к ним, Господь был силен отвести те или иные внешние опасности. И Россия, Русь, она действительно до тех пор во своей тоже вот земной истории непобедима, пока не утрачивает веры, не утрачивает молитвенной обращенности ко Христу. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.